прессинг. Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
На минувшей неделе мы встретились для обстоятельного разговора с почетным президентом Российского футбольного союза, членом исполкомов ФИФА и УЕФА, советником президента Олимпийского комитета России Вячеславом Колосковым.
Беседа получилась, на наш взгляд, чрезвычайно интересной, прежде всего потому, что охватила весьма длительный период времени, едва ли не полвека. Речь шла и о штрихах биографии нашего гостя, но прежде всего о людях футбола и хоккея, а также о проблемах этих видов спорта, игровых и организационных.
А самое важное, видимо, в том, что содержание разговора оказалось интересным как в плане историческом, так и весьма конкретным, во многом актуальным. Предлагаем вашему вниманию первую часть беседы с Вячеславом Колосковым.
Давно я слышал, что вы работаете над книгой. Во-первых, правда ли это? А во-вторых, как продвигается работа? И вообще, хоть несколько слов о книге.
Работа завершена, к счастью.
Вообще завершена?
Над книгой, да, я уже утвердил как бы макет. Книги утвердил, ложку утвердил, фотографию. Теперь осталось только немножко поправить текст, потому что, естественно, что вкрались некоторые ошибки.
Которые... уже верстка?
Уже практически верстка. Я думаю, что она в самое ближайшее время выйдет в свет. Называется она «В игре и вне игры».
Игры, но не в офсайте.
Не в офсайте, нет. Значит, в игре это все, что связано непосредственно с футболом, хоккеем прежде всего. А вне игры, конечно, это все, что вокруг этих двух выдающихся видов спорта. Это не биография, это не хроника моей жизни. Это, по сути дела, рассказ о людях, о событиях, свидетелем которых я был. Небольшие штрихи будут, это вполне естественно, той среде, в которой я воспитывался после военные годы, как я пришел в футбол дворовой, как я пришел в футбол организованный уже. Но главным образом, конечно, это все-таки уже это армия, это институт, очень много внимания уделял институту. Почему? Потому что там формировался мой характер, там формировались мои принципы жизненные.
А вот есть там такая деталь, это я просто знаю, что вы играли однажды и держали непосредственно Эдика Стрельцова.
Есть.
Был матч такой, да?
Я там, у меня есть, зарисовка небольшая относительно того, что такое в мое время был клубный футбол в Москве. И поскольку я играл много-много лет за команду «Крылья Советов» 45-го завода на Мейерском проспекте, получилось так, что я выступал в первой команде, был центральным защитником, а Эдуард только что вернулся из мест не столь отдаленных, как говорят. Это был его первый матч за первую клубную команду «Торпедо». И мы играли у нас на Мейерском проспекте на стадионе. И я вот держал Эдуарда Анатольевича Стрельцова. Мы проиграли 0-2. Один гол он забил в свойственной ему манере. Он, конечно, уже был не такой подвижный, но все остальное, это гениальное состав, все никуда не денешь. Ему пошла передача на грудь, я стоял за спиной, как бы его блокировал. Да. Он мне показал в одну сторону, я, естественно, за ним, он развернулся, меня отодвинул, как он всегда бывает, и пробил. Забил один гол. Второй гол забил нам Медакин, в то время тоже играл за эту команду.
И Медакин играл?
Да, забил со штрафного. Вот такой эпизод. В этой книге есть... эпизоды, когда я играл и с Платини в одной команде, и с Пеле в одной команде. Но это были такие развлекательные игры.
Вы не помните, я думаю, но я-то с вами познакомился тоже, когда мы играли в одной команде. Это было в 1975 году во время чемпионата мира по хоккею. И тогда играли советские журналисты, к которым присоединились вы и Тихонов Виктор Васильевич, против сборной журналистов всех остальных.
Вот это Фанцини, это значит, я написал бы в книге.
Издание второе, второе.
Я-то просто вспоминал, когда мы с вами вот первый раз познакомились. Вот играет Ючи в одной команде. Это совсем уж было любительское. Там-то у вас все-таки серьезные, со Стрельцовым. Это же серьезная игра, первые мужские.
Первые мужские команды, эти были действительно такие бои, что...
Эти первые мужские были посильнее, чем сейчас на дублер.
Достаточно сказать, что там в то время за команду Мати играли братья Майоровы, Старшинов. Очень сильная команда всегда в авиационном институте была. В МГУ, в Губкинском институте вообще потрясающая команда была.
А в нашем с вами детстве, поскольку у нас разница невелика в возрасте, я чуть-чуть постарше Вячеслава Ивановича, в нашем детстве мы же вообще ходили на первые мужские. Тогда же это были вообще такие сражения.
Я вспоминаю с удовольствием. Не так много там я уделяю внимания, потому что там много других событий всяких. Но тем не менее, эти годы... годы игры и выступления. Я начал там с мальчиков, потом за молодежную команду, потом уже за
А в хоккей вы играли мужскую. Вообще?
Хоккей только в институте. Uh-huh. В институте играл, причем играл нестабильно, несколько игр сыграл за вторую команду института, ну, в меньшей степени. Хотя моя научная деятельность,
да, вот
педагогическая
почему...
деятельность,
да.
Она связана
с хоккеем. Вот связана диссертации с все же на хоккейном все.
Это моя первая диссертация вообще в мире была по хоккею.
Ну как?
Вообще в мире не было ни одной диссертации по хоккею. Почему?
Хоккей не был предметом науки.
Почему? Да. Почему Тарасов пришел к Творовскому, заведующему кафедрой нашего футбола и хоккея, да, с просьбой, значит, дать ему аспиранта, который бы занялся вопросами науки
хоккея. То есть идея была Анатолия
Тарасова. Да? И меня вызвал Творовский, я в то время был уже преподавателем. И... Нет, я был студентом еще. И у меня была дипломная работа по хоккею. А-а-а. Дипломная работа, я ж...
То есть вы были уже дипломником?
Я закончил институт с красным дипломом, с отличием. Mm-hmm. Дипломная работа была такая, которую можно было бы развернуть немножко пошире. И Творовский меня порекомендовал, Тарас, вот в качестве того человека, которого он искал для того, чтобы заняться научными исследованиями в хоккее.
Ну, Михаил Давыдович-то я, конечно, в смысле хорошо знал, ну, когда был совсем молодым, но он все-таки был футбольный человек. Поэтому...
Он футбольный, но он дружил с Тарасом. Да. Тарасов закончил высшую школу тренеров.
Ну, Тарас тоже когда-то был футбольным.
Где преподавал как раз Михаил Давыдович. Они очень по жизни были близки.
А, понятно.
Очень были близки. И вот с той поры мне пришлось переквалифицироваться из как бы футбола в большей степени перейти на хоккейную площадку с футбольного поля. И 3 года я занимался в сборной команде вместе с Чернышевым и Тарасовым.
Основа моей работа над диссертацией.
Основа моей диссертации – это сборная команда и ЦСКА. А потом уже идет, мы подружились с Кулагиным, когда он работал еще в ЦСКА помощником, потом принял команду Крылья Советов. Если вы помните, вот это, то, что я наработал, перешло все в Крылья.
Крылья Советов стали
чемпионами, выиграли кубок. Сначала третье место мы заняли, а потом уже стали чемпионами.
Но это все повлияло, что вот вы стали потом руководителем управления хоккеем, да?
Да, здесь получилось что? Вот я говорил, что это книга о людях, о событиях. Вот Товаровский, Тарасов,
там Кулагин, про них все есть, да?
Вот эти люди, которые, в общем-то, как бы формировали мой характер, мое отношение к жизни, мое отношение к спорту. И огромную роль здесь в моем становлении как руководителя уже сыграл Сыч Валентин Лукич.
Да.
Он в то время, когда я занимался наукой, он возглавлял управление зимних видов спорта, спорткомитет. Угу. Потом сам заместитель председателя Госкомитета спорта Сергей Павлович Павлов. И он меня пригласил на работу в отдел хоккея. Сначала тренером-методистом, где я занимался наукой, планами там.
А кто тогда был начальником? А Сыч был начальником управления хоккея или тогда кто-то был?
Нет, начальником отдела, в то время отдела, да, был Старовойтов Андрей Васильевич.
Да, понятно.
Известный наш судья, да, международный член Совета Международной Федерации Хоккея был. И я пришел к нему на работу. А в то время там и в одном отделе было хоккей с мячом, и хоккей с шайбой, и хоккей на траве тоже.
Ага.
Все мы там вот в одной комнатке сидели и занимались. После этого я стал уже начальником отдела сначала, потом начальником управления, и таким образом развивались мои отношения.
Ой, извините, что я тут вклинюсь. Не то, чтобы мне было неинтересно, естественно, когда бойцы вспоминают прошедшие дни, но просто бессмысленно сейчас попытаться всю вашу жизнь изложить, поэтому я, так сказать, на правах более молодого поколения с конца зайду. А до какого периода описаны события в книге? Что включено последним, так сказать?
Последний штрих – это, естественно, очередная конференция Российского футбольного союза, на которой я...
То есть, последний
уже событий... Это 2005 год.
Ага, то есть, последних вы не касаетесь?
Нет.
То есть, когда вот вместо вас...
Да, избрали Виталия Ивановича Мутко, и на этом все заканчивается.
На этом заканчивается книга.
Книга.
Не все, не все, только книга.
Описание, да. Это часть моей жизни.
Все вы оцениваете уже, так сказать, для внутреннего пользы. Вы же не можете не оценивать то, что происходит, как футбол дальше развивается после вас, так сказать.
Ну, не только для внутреннего, но на заседаниях там, в УЕФА.
Я достаточно часто выступаю в печати, и на телевидении, поэтому, конечно, я в курсе всех событий того, что происходит.
А вот такой острый вопрос задам вам, ладно? Руководители нынешней Российского футбольного союза, ну, вот бывает, что позвонят, посоветуются, или там куда-то пригласят вас обсудить что-то, как вы думаете, или этого нет?
Нет, этого нет. К сожалению, при как бы сдаче полномочий уже после конференции мы, естественно, с Итальянчиком несколько дней работали, потому что нужно было утвердить все дела. Тогда я сказал, что я готов к тому, чтобы оказать любую посильную помощь, тем более, что и опыт есть, и авторитет есть, и желание есть еще поработать в футболе российском. На что Итальянчик сказал: Вячеслав Иванович, вы очень много сделали, отдыхайте.
Ну да.
Что я и делаю.
Витальевич до сих пор не устает повторять, что еще и ведется работа по разбору завалов, оставленных прежним руководством.
Да, серьезно?
Вот в итоговом интервью большом, посвященном итогам вот прошедшего сезона 2007-го, еще там упомянул. Мы бы, видимо, подразумевая, что сделано было бы гораздо больше еще всего, если бы вы вот там все полностью не завалили и там, не знаю.
Нет,
Это я просто к тому, что вряд ли звонка, видимо, не дождется.
Ну, мне просто кажется, что, логично же было бы, да, вот что-то делают, о чем-то там, что-то хотят предпринять. Ну, я не знаю, условно говоря, переход на осень-весна, там, хотят, не хотят, это уже другое дело, там, не будем сейчас касаться. Но, просто звякнуть по телефону, Вячеслав Иванович, как вы думаете, вот мы там сейчас собираемся то-то, то-то? Нет, такого, короче, нету.
В том-то и дело, что ведь все, что сейчас обсуждается, мы уже проходили.
Много-много
раз.
Я столько раз здесь говорил.
Нет смысла было бы затевать опять эти дискуссии, потому что все это давно изучено уже.
В том-то
понятно,
и дело.
Все ясно. Там 22 команды, 18 команд. Все ясно, 16 команд. Да. Что, играем по принципу весна-осень. Да. Все эти переходные турниры. Все это уже было. Все, кроме путаницы и суматохи, здесь ничего это не приносит. Конечно, я говорю, в этом смысле я бы здесь, понятно, высказал свою позицию и обоснованную позицию. Как я высказался, например, в свое время ведь была попытка организовать уже примерно то, что сейчас хоккей пытается сделать, какую-то открытую лигу футбольную, привлечь туда клубы с Украины, с Белоруссии и прочее. И мне пришлось, честно говоря, очень здесь приложить огромное усилие для того, чтобы эту идею похоронить. Потому что это же катастрофа просто для российского футбола. Просто катастрофа. Мы бы погубили бы футбол окончательно. Вот что касается завалов, здесь ни место, ни время. В книге об этом записано.
Написано?
Конечно, потому что...
Заканчивается, я все развалил.
Я когда выступал на конференции, я там привел примеры убедительные, в каком виде я оставляю Российский футбольный союз. Вот, мощная организация, совершенно четкие системы управления. Мы во многом опередили еще по своей организации даже государственное устройство. Ведь это мы придумали региональное объединение. Только потом административная реформа дошла до того, что надо какие-то округа создавать и прочее, прочее.
Уже даже не говоря о детских школах, а вообще вот это.
Детские школы, специализированные классы, потом мы оставили кадровый потенциал сильнейший. Ведь сегодня ни одного президента Межрегиональной федерации футбола не поменяли за 3 года. А о чем это говорит? О том, что это квалифицированные люди были подобраны. Сегодня в РФС работают те люди, которых я набирал. И тренеры, и административные работники. Убрали верхушку. Гендиректор, генсек, Парамонов сам ушел. Вот и все. А все остальные уже работают. О чем это говорит? О том, что кадры были подобраны правильно. И в финансовом отношении мы подписали контракт до 2014 года. То есть сиди себе, спокойно работай дальше над новыми. Я говорю, что
не будем
это все в книге. Здесь не система какая-то оправдания. Это подчеркивается объективность фактов, которые здесь есть. Когда человек говорит, что есть завалы, скажи, в чем они это завалы. Тогда это понятно будет.
Я же это просто к слову пришлось.
А я к слову ответил.
Хорошо, правильно.
Вообще, вы же принимаете участие в мировой футбольной жизни, естественно, живейшая, по части УЕФА, ФИФА и прочего. Там же тоже жизнь бурлит, тоже реорганизации. Новый президент УЕФА, естественно, развивает активность бурную, которой вы, насколько я знаю, по слухам, так, которую вы хотите периодически в какие-то рамки.
Корректировать надо.
Но у вас бывает с ним действительно сплотение какие-нибудь? Он хочет что-то одно, а вы ему объясняете. Он же тоже вообще молодой руководитель. Он же тоже очень многого не знает того, что...
Бывает, конечно, бывает. И дискуссии, они идут и как бы тет-а-тет, в формальной обстановке, неформальной обстановке. И, конечно, на исполкомах прежде всего дискуссии эти идут, но... Я, например, был категорически против некоторых кадровых изменений.
Кадровых?
Да.
Именно
УЕФА. Здесь Платини пошел по принципу, который, к сожалению, долгие годы исповедовался и в Советском Союзе, и в России. Подбираются люди по принципу личной преданности. Понятно. Вот ты меня поддержал, ты за меня проголосовал, пусть и по своей профессии гораздо слабее, чем тот человек, который съел. Ну, живой пример, допустим. У нас казначей был, президент Федерации футбола Голландия.
Был казначей УЕФА.
Казначей УЕФА, да. Ну, выдающийся человек, прежде всего, и
специалист.
При нем не бывало оборота, денежные финансовые потоки. Там Лига чемпионов больше миллиарда, чемпионат Европы больше миллиарда. Все это заслуга во многом казначея была.
Это Голландия?
Голландия, да, Спрингерс. Плюс к этому президент Федерации футбола Голландия, не самая последняя страна на футбольной карте.
Говоря, да.
Вот он его брал, потому что он его не поддержал Юхансена. И взяли другого.
Только за этого?
Только за этого. Сделали другого казначея.
Как-то всегда принято говорить, что вот команда, приходит человек, собирает свою команду.
А он взял казначей из той же команды, только тот и поддержал его, а не Юхансена. Я не хочу сказать, что нынешний казначей Левкаритис, который прилетел, кстати говоря, в Москву и открытие дома футбола, но он, конечно же, уступает. Вот, то есть в этом смысле дискуссии идут. Затем, что самое главное для меня, то, что Платини пообещал в своей предвыборной вот этой программе сделать так, что большую роль в жизни УЕФА играли бы клубы, а не федерация. Значит, я тоже сказал, что это ошибка, потому что и УЕФА, и ФИФА – это ассоциация ассоциаций.
Ну, конечно.
И членами УЕФА и ФИФА является Национальная ассоциация футбола. Они были, если должны всегда остаться главными действующими лицами. А клубы – это составляющая часть футбола.
Каждая федерация, конечно, соответственно.
Вторая часть футбола. Вот в этом смысле дискуссия идет. По Лиге чемпионов тоже я был категорически против какого-то его огромного там расширения, включения туда победителей кубков соревнований каких-то. Я выступал в печати, я выступал на исполкомах.
Но в конце концов, тут вы победили.
Победил, мы здесь остались. То есть идут эти дискуссии такие нормальные.
Вот так в нашей беседе переплетались